Он ощутил беспредельную ценность земли и травы под ногами, преисполнился любовью к жизни и ко всему живому. Казалось, он слышал, как растет трава, ощущал, как растут и раскрываются цветы, алые, синие, ярко-золотые, словно весенний праздник. И всякий раз, когда его взор отрывался на миг от спокойных, уверенных, властных глаз маркиза, он видел миндальный куст на горизонте. «Если он каким-то чудом спасется, — думал он, — хорошо бы всю жизнь просидеть у этого куста, ни о чем не помышляя». Земля и небо являли ему живую красоту утраты, но другая половина его сознания была ясна, как стекло, и он парировал удары с механически точным блеском, на который едва ли счел бы себя способным. Однажды острие шпаги скользнуло по его запястью, оставив полоску крови, но он не заметил или не пожелал заметить ее. Иногда нападал и он, и раз-два ему показалось, что шпага попала в цель. Но, не видя крови ни на клинке, ни на рубахе маркиза, он решил, что ошибся. Потом все изменилось. Рискуя все потерять в единый миг, маркиз оторвал упорный взгляд от Сайма и быстро взглянул через правое плечо на железную дорогу. Когда он повернулся к противнику, лицо его было лицом беса, и биться он стал так, словно в руке у него оказалось 20 клинков. Выпады следовали один за другим с такой быстротой и яростью, что шпага обратилась в дождь сверкающих стрел. Сайм не мог взглянуть на железную дорогу, но и не хотел. Причина боевого исступления была ему ясна. Показался парижский поезд. Между тем маркиз превзошел самого себя. Сайм дважды отбил его удары, а в третий раз сделал выпад так быстро, что не сомневался в успехе. Шпага согнулась под упором тяжелого тела, и поэт был уверен, что вонзил клинок в неприятеля, как уверен садовник, что воткнул в землю лопату. Тем не менее маркиз отскочил назад, не пошатнувшись, а Сайм, как дурак, воззрился на свою шпагу. Крови на ней не было. На миг наступила тяжкая тишина, и Сайм, пожираемый любопытством, перешел в атаку. Маркиз, вероятно, фехтовал лучше, чем он, но сейчас почему-то растерялся и утратил свое превосходство. Он дрался рассеянно и даже слабо, то и дело оглядываясь на железную дорогу, словно боялся поезда больше, чем клинка. Сайм же сражался свирепо, но хладнокровно, страстно стремясь понять, почему на шпаге нет крови. Теперь он целился не столько в туловище, сколько в шею и в голову. Минуты полторы спустя он ощутил, что лезвие вонзилось прямо под челюстью и вышло обратно чистым. Почти теряя рассудок, он снова нанес удар, который должен был оставить хотя бы след, хотя бы царапину на щеке. Но следа не оказалось. На миг небо снова заволокли сверхъестественные ужасы. Сайм понял, что противник его заколдован. Новый суеверный страх был много ужаснее простой нелепицы, чьим символом был быстроногий паралитик. Профессор казался гномом, маркиз — бесом, быть может, самим сатаною. Как бы то ни было, человеческое оружие трижды вонзилось в него, не оставив следа. Когда Сайм подумал об этом, все лучшее, что было в нем, громко запело, как ветер поет в деревьях. Он вспомнил об истинно человеческом своей эпопее, о китайских фонариках шафранного парка, о рыжей девушке в саду, о честных, налитых пивом матросах в портовом кабаке, о верных товарищах, стоящих рядом с ним. «Что ж», — сказал он себе, — «я выше беса, я человек, я могу умереть». И в тот же миг, как это слово прозвучало в его сознании, раздался слабый, отдаленный гудок, которому предстояло стать ревом парижского поезда. Сайм снова бросился на врага со сверхъестественной беспечностью, словно мусульманин, жаждущий рая. По мере того, как поезд подходил все ближе и ближе, ему чудилось, что там, в Париже, воздвигают цветочные арки, и сам он сливается со звоном и блеском Великой Республики, врата которой оборонял от ада. Мысли его воспаряли все выше, поезд грохотал все громче, пока грохот не сменился гордым и пронзительным свистом. Поезд остановился. Внезапно, ко всеобщему удивлению, маркиз отпрянул назад и отбросил шпагу. Скачок был тем более поразителен, что Сайм как раз перед тем вонзил клинок ему в бедро. «Остановитесь!» — властно сказал аристократ. «Я должен вам кое-что сообщить!» «В чем дело?» — удивленно спросил полковник Дюкруа. «Что-нибудь не так?» «Еще бы!» — сказал заметно побледневший доктор Буль. «Наш доверитель ранил маркиза, по крайней мере, 4 раза, а тот невредим!» Маркиз поднял руку с каким-то грозным терпением. «Позвольте мне сказать!» — вымолвил он. «Это довольно важно. Мистер Сайм!» И он повернулся к противнику. «Если память мне не изменяет, мы сражаемся из-за того, что вы пожелали дернуть меня за нос, а я счел это неразумным. Сделайте одолжение. Дергайте как можно скорее. Я очень спешу». «Это против правил», — с негодованием сказал доктор Буль. «И действительно так нельзя», — согласился полковник с тревогой, поглядывая на маркиза. «Был, правда, случай. Капитан Бельгар и барон Цумпт, когда противники во время поединка обменялись шпагами. Но едва ли можно назвать нос оружием».